марта американская фармацевтическая компания приостановила инвестиции в Россию, сообщив, что продолжит поставлять жизненно важные лекарства и вакцины. В июле MSD уведомила о прекращении производства и ввоза в Россию вакцины MMR2 против кори, паротита, краснухи и вакцины Варивакс против ветряной оспы. Если ситуацию перевести на язык цифр, то картина будет следующая. В 2021 году продажи вакцины MSD от ветряной оспы Варивакс в госсегменте и в рознице составляли почти 20% от общего объема поставок препарата, тогда как продажи вакцины от паротит MMR2 – 1,5%. То есть цифры говорят о том, что ничего катастрофического для детского здоровья не происходит. Но информация о невозможности сделать прививку импортным препаратом, причем неважно какую, вызвала волнение среди, если можно так сказать, сознательных родителей. А огромное количество публикаций в популярных СМИ их окончательно запутало. Насколько уход этих вакцин критичен для российского рынка? Осложнится ли реализация национального календаря прививок и есть ли угроза здоровью детей, которым предназначались названные прививки? Мы попросили экспертов помочь нам разобраться в этой проблеме. Если в феврале-марте ажиотажный спрос на лекарства бушевал в аптечных сетях, то в июне-июле при полном отсутствии дефектуры появилась новая тенденция. И хотя речь идет лишь о двух вакцинах, началось бронирование всех иностранных препаратов на будущее в частных семейных клиниках. Сами клиники оперативно выкупали то, что есть на складах поставщиков, зная о соблюдении холдовой цепи на всех этапах следования вакцины до пациента. Пациенты выкупали и бронировали препарат до того времени, как он понадобится ребенку в соответствии с национальным календарем прививок. Самостоятельно купленные вакцины оказались пустой тратой денег. Большинство медиков отказываются вводить препарат, если он какое-то время хранился в бытовом холодильнике. О том, является ли серьезной проблемой уход с рынка вакцины ММП2 против кори, паротита, краснухи, говорит Наталья Ткаченко, врач-вакцинолог, руководитель отделения семейной вакцинации Минздоровья детей Минздрава России.
Из-за того, что из России уходит вакцина ММР американского производства, мы с вами никаким образом не пострадаем. Потому что те вакцины, которые есть в Российской Федерации, это живая коревая паротитная вакцина, краснушная вакцина. Они всегда использовались, и, соответственно, они могут продолжать быть использованы. В чем неудобство было до поры до времени наших вакцин? То, что прививка делалась или в два укола, то есть дивакцина корь-паротит, плюс отдельные инъекции вводилась краснуха. Либо даже в три укола, когда использовались моновакцины. Живая вакцина против кори, против паротита и против краснухи. Поэтому, естественно, что и врачи, и пациенты предпочитали сделать три вакцины. Там, где все три компонента в одной инъекции. Но нашим разработчикам удалось сделать такую же три вакцину отечественного производства Вактривир. И сейчас они просто набирают такие обороты в смысле промышленного производства. То есть мы имеем полный аналог Приорикса или ММР уже в нашей стране. Он уже поставляется в регионы, уже очень активно используется. Поэтому из-за того, что американцы убирают свою вакцину с российского рынка, мы не потеряем ничего. И будем продолжать вакцинировать наших деток.
У врачей-педиатров никаких нареканий к качеству российской вакцины нет. Более того, в сложных случаях, когда речь идет о прививках детям с тяжелыми формами пищевой аллергии, предпочтительно именно российский препарат. Наши вакцины выращиваются на эмбрионах перепелов, в то время как бельгийская и американская вакцины на эмбрионах цыплят, чье мясо считается более аллергенным. Вторая американская вакцина, которая покидает российский рынок, Варивакс. Это препарат для профилактики ветряной оспы. Напомним, что присутствие этой вакцины MSD на этом нишевом рынке составляло около 20%. Вполне возможно, что компания посчитала, что даже занимая приличную долю рынка, каких-то особых перспектив с этим продуктом нет. Тем более, что условия работы на российском рынке изменились. За счет санкционного давления изменилась и себестоимость логистики, тем более прямой конкурент бельгийская вакцина Валилрикс о своем уходе не заявляла. На сегодняшний день ветряная оспа не включена в национальный календарь профилактических прививок, и американский препарат использовался в очень ограниченных объемах, буквально несколько тысяч упаковок в год. Возникает закономерный вопрос, нужна ли в принципе вакцинация от ветрянки, настолько привычной и обычной детской инфекции. Врач-неонатолог Дарья Новикова считает, что ветряная оспа перестала быть легкой детской инфекцией.
К сожалению, на сегодняшний день мы очень часто видим настолько тяжелые формы ветряной оспы, что она уже перестала быть легкой детской вирусной инфекцией, той ветрянкой, которая была раньше. Кроме того, опять-таки, да, со временем мы соотносим, исторически со временем, мы начинаем соотносить некоторые события, которые происходят. И на сегодняшний день, опять-таки, очень часто регистрируются такие осложнения ветряной оспы, как ветряночные менингиты и менингоэнцефалит. И они не столь редки, как кажется. И возникают они, к сожалению, на 7-10 сутки, иногда чуть позже, на 10-14 сутки. И это, к сожалению, очень неудобно, потому что к этому моменту все проявления ветрянки уже заканчиваются. Да? И на обычном участке ребенка выписывают уже, как правило. Ребенок из особого внимания врачей уже теряется. Получается, что вот этот период, он вообще не охваченный каким-то вниманием врачебным. Именно тот период, когда могут возникать осложнения в виде менингоэнцефалита.
Возбудитель ветрянки, вирус герпеса человека третьего типа, как и все герпес-вирусы, вызывает длительный иммунодефицит. После перенесенной ветряной оспы дети начинают болеть дольше и тяжелее, тогда как после правильно проведенной вакцинации риск заражения всего 1%. Далеко не все нужные детям прививки входят в национальный календарь, что связано прежде всего с финансовой составляющей. Часть очень важных вакцин до сих пор остается за бортом. Такие прививки называют дополнительными и делают по желанию. Тем не менее, в России уже есть опыт перехода прививки из категории дополнительных в обязательные. Это прививка от пневмококковой инфекции. О том, как и почему меняется национальный календарь профилактических прививок, рассказывает Дарья Новикова.
Он расширяется. Расширяется он не за счет того, что мы хотим что-то внедрить, какие-то препараты, как многие, антивакцинаторы считают, что это для того, чтобы что-то там как-то повлиять на популяцию человеческую или еще что-то в этом духе. Тут, развитие научно-технического и всех остальных прогрессов, оно налицо, и, во-первых, у нас есть возможность прививать теми вакцинами от тех инфекций, от которых мы раньше не могли прививать. На сегодняшний день есть ряд вакцин, которые мы можем делать тем группам детей, которым не могли раньше делать. Например, вакцинация от коклюша, в том числе дифтерии, столбняка. Раньше мы не могли проводить детям, например, с детским церебральным параличом. С осторожностью эта вакцинация проводилась детям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пороками сердца. Да? А сейчас у нас есть облегченные вакцины, пятивалентные, шестивалентные, бесклеточные, коклюш в составе них. Он позволяет прививать детей, которые наиболее чувствительны к поствакцинальным реакциям. Это не какие-то осложнения, это реакции в виде высокой температуры, которые не рекомендованы такой группе детей. Поэтому, например, мы можем больше охват вакцинации дать.
В декабре 2021 года Минздрав России обновил национальный календарь профилактических прививок. В него входят прививки от туберкулеза, вирусного гепатита, кори, краснухи, паротита, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции типа Б, а также ежегодная вакцинация от гриппа. В календарь по эпидпоказаниям, помимо специфических вакцинаций, включили прививку от коронавируса. Региональные календари финансируются за счет региона и с учетом заболеваемости. Например, в Москве уже давно есть вакцинация от ротавирусной инфекции. Ситуация с детской вакцинацией в регионах разная, но в основном по всем вакцинам национального календаря или выполнен необходимый уровень 95%, или очень близко к нему, утверждают специалисты. Удалось ли победить антипрививочный скепсис и стоило ли в свое время отменять обязательную вакцинацию? Наталья Ткаченко считает, что свиной грипп 2009-2010 годов и пандемия коронавируса изменили отношение к вакцинации.
Обязательная вакцинация была в СССР. Тогда мамы ничего не спрашивали, ни о чем не говорили. Они просто приводили своих детей на вакцинацию, и все. Сейчас человек имеет конституционное право отказаться от вакцинации. Но в пределах последних даже... Давайте я даже поставила бы такую границу, как сезон 2009-2010 годов. Это сезон свиного гриппа, когда была пандемия свиного гриппа. И вот я могу сказать, что после этого люди стали действительно с гораздо большим желанием прививаться. А следующим вот таким вот испытанием, да, для нас явился COVID-19. Есть такие точки, которые немножко меняют мировоззрение людей. Вот именно исходя из практики, да, потому что мы ведем приемы, к нам приходят люди. Исходя из практики врача, который занимается вакцинацией, я могу сказать, что действительно вот таких вот... моментов, которые способствовали тому, чтобы люди приходили на вакцинацию, по большому счету было два. Вот 9-10 год, сезон свиного гриппа и пандемия ковид. Сначала люди испугались и просто сидели по домам. Сейчас они очень активно идут на вакцинацию. На самом деле сейчас появилось огромное количество родителей с возрастными детьми, старше 5, 6, 10 лет, которые первый раз приходят на вакцинацию и готовы делать все по программе нацкалендаря со словами, что мы наконец созрели, вокруг нас все вакцинируются, у всех все хорошо и становится страшно за будущее своего ребенка.
По мнению Дарьи Новиковой, тенденция к максимальному охвату вакцинации действительно заметна.
Для меня, например, было очень показательным. Ко мне на прием обратилась мама, которую направил невролог. У ребенка очень тяжелое неврологическое заболевание, причем прогрессирующее. И невролог отправил для того, чтобы этого ребенка привили, потому что этому ребенку болеть категорически нельзя. На сегодняшний день у нас такие вакцины доступны для вакцинации не только больных, сейчас и здоровых детей, они доступны. Такие вакцины, которыми безопасно можно прививать даже детей с тяжелыми хроническими заболеваниями, понимаете? Поэтому вот сегодня немножко все поменялось в плане сознания родителей, например. Сейчас родители детей с хроническими заболеваниями прививаются больше, чем детей здоровых, потому что им страшно. Им страшно, что их ребенок, которого они вот вытягивают, да, над которым они... корпят и стараются, чтобы он был максимально социализирован, максимально здоров, что может заболеть банальной детской инфекцией, и все их старания, они просто вот испарятся. Поэтому это к вопросу подсознания родителей здоровых детей, почему они-то не прививают. Им зачем портить здоровье своих детей, которые могут перенести тяжелую детскую инфекцию. Если эту вакцинацию переносят даже дети с хроническими заболеваниями, чем она может угрожать здоровому ребенку. Слава Богу, на сегодняшний день такие вакцины, которые можно делать всем практически.
Все имеющиеся вакцины созданы, чтобы обезопасить или снизить тяжесть течения и осложнения опасных или даже смертельных инфекций. Дети часто входят в группу риска, но если не разбирающийся в медицине и фармацевтике человек попытается разобраться в вопросах, сделать это с помощью интернета, скорее всего, наткнется в поисковиках, в соцсетях на тех, кого называют антиваксеры. Современное движение против вакцинации проявило себя уже после распада СССР и консолидировалось благодаря интернету. Еще несколько лет назад они появлялись на экранах телевизоров, организовывали круглые столы, но сейчас кажется, что наступило затишье. Роман Полибин, главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава, предупреждает.
На фоне ситуации с ковидом ситуация несколько стала более напряженная. Вот, мы смотрели тот интерес в социальных сетях, а, собственно, ну, это же не секрет, что достаточно активно антивакцинатор работает именно через социальные сети. Ну, в общем, надо сказать, что их активность выросла, наверное, да, за последние 2-3 года на фоне вот пандемии COVID-19. Если говорить о подоплеке, то есть чем они руководствуются, да, я полагаю, что в основном это в некоторой степени и коммерческий интерес, и интерес, связанный с хайпом, да, вот с получением некого рейтинга своего в информационном пространстве.
Легко ли найти контраргументы и достучаться до родителей, зараженных антиваксерами? Рассказывает Дарья Новикова.
Дело все в том, что нужно еще очень много времени, энтузиазма и личных сил для того, чтобы не просто голову утверждать, надо привиться, вот надо, смотрите, пора. А для того, чтобы пояснить с абсолютно такой человеческой позиции, разъяснить все вот особенности, все подводные камни того, как может быть, если вы не прививаетесь, и того, как будет, если вы прививаетесь. И да, смело говорить о том, что просто вакцинальные реакции бывают. И да, учить родителей с ними справляться, чтобы они были безопасны. То есть, чтобы ничего не упустить, да, в отношении своего ребенка, но при этом его защитить. Вот на это требуется очень много сил и времени. Если в это вложиться как бы, да, вот чисто своими резервами, то тогда антивакцинального направления становится меньше. Вот вокруг меня практически таких нет. У меня все пациенты, которые ко мне обращаются, или в основном все, они привиты не только к функциональному календарю, но еще и от всего, чего можно, везде, где можно, вплоть до медицинского туризма.
Если сравнить мифы о прививках с момента их изобретения, то можно заметить практически полное сходство аргументов вплоть до сакраментального «лучше переболеть, чем привиться». Еще в 1774 году на это ответила Екатерина II после смерти короля Франции Людовика XV от оспы. Какое варварство! Ведь наука уже позволяет лечить эту болезнь.